Доброе утро, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас очень необычные герои. Это человек, который создает авторские ювелирные украшения. И не простые, а такие с культурно-художественным подтекстом, я бы сказала. Даже не с подтекстом, а просто с текстом. Потому что некоторые из них – это просто отдельные художественные высказывания, а некоторые цитируют какие-то уже существующие произведения мирового искусства. Итак, не буду долго тянуть резину, Александр Чернов у нас в гостях. Здравствуйте, Саша.
Привет всем.
Ну, Александра наши слушатели и вообще рижане знают по другому его проекту. Это художественная галерея «Куб», которой в этом году исполнилось 10 лет, которая за эти годы стала очень таким большим, значимым культурным событием для Риги и вообще для Латвии. Познакомила рижан с множеством новых имен, делала огромное количество потрясающих проектов. Ну вот прошел какой-то период, и эта галерея переродилась в новый проект. Теперь это музей частных коллекций, и об этом мы поговорим обязательно, но как-нибудь отдельно. А сегодняшняя передача посвящена вот Сашиному хобби, которое, ну, фактически стало делом жизни, да? Правильно?
Да, 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 это хобби, которое превращается в дело жизни.
Расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Я знаю, что жена подарила тебе ювелирные курсы.
Это было совсем давно, жена подарила мне ювелирный курс. Нет, на самом деле, любая страсть начинается с рождения. Потому что когда ты рождаешься и вокруг одни художники, поэты, писатели, ты точно понимаешь, что я никогда не буду поэтом, писателем или художником. Ну, потому что ты идешь против того, что пытается навязать тебе семья. А дальше постепенно, мелкими шажками, все равно судьба тебя приводит так или иначе в подобную сферу.
Гены не обманешь.
Думаю, что семейный бэкграунд, гены-то, я не думаю, что они от них зависят художественные какие-то художественные таланты или художественные неталанты. Значит, я думаю, что зависит от того, о чем разговаривают родители с утра до вечера всю жизнь, какие у них друзья, о чем разговаривают друзья родители, потом о чем начинают разговаривать твои друзья. Так или иначе, вся наша жизнь, моя жизнь, всю жизнь вертится вокруг искусство, художественное искусство. И в какой-то момент мне показалось, что мне очень интересно чуть-чуть им позаниматься тоже. Но у меня была, слава богу, прививка, и я решил, что я выберу вполне себе утилитарное направление – делать украшения. Потому что делать украшения – это вроде бы как и искусство, а вроде бы как и работа. Дальше появилась моя прекрасная жена с предложением мне перестать об этом думать, а пойти все-таки на курсы. Это давно случилось. И дальше появилась некая концепция в голове. Дело в том, что из-за того, что мы очень любим искусство и живопись, огромное количество времени ты общаешься с произведением искусства. Ты общаешься с картиной или ты общаешься с художником. Ты внутренне с ним разговариваешь, ты думаешь, так, ну вот есть художник немецкий, например, Шлемер, это такой прекрасный представитель Баухауса, и как же он такое вот смог сделать, и как же он это поставил, как вовремя он это сделал, какую-нибудь прекрасную свою постановку, механический балет, и как он сделал костюмы, и ты все время об этом думаешь. И в какой-то момент ты понимаешь, что большие художники посвятили, например, форме всю свою жизнь. Они пытались правильно сочетать круглое и квадратное, овальное и треугольное, разбавлять это цветом, разбавлять это графикой. И Кандинский понимает в форме гораздо лучше, чем Саша Чернов. И я подумал о том, что классно было бы делать украшения, основанные на формах, которые выдумали настоящие великие художники.
Зачем изобретать велосипед?
Это не совсем так. Это просто у меня нет амбиции быть Кандинским, но у меня есть амбиция общаться с Кандинским. У меня есть амбиция посидеть и подумать над его картиной, разобрать ее, как она устроена, подумать, что отсюда могло бы стать формой, которая будет красиво смотреться. Вот такую задачу я себе поставил и стал двигаться, пытаясь ее исполнить. По-моему, что-то получается. Есть направление в искусстве, авангард. Это направление 20-х годов, когда искусство, которое творили люди, ну, например, в Латвии какой-нибудь художник Луцис, или, например, в России художник Малевич, или, например, в Германии тот же Кандинский. Это искусство, оно очень чуралось и очень плохо относилось к прикладному, ну, например, к ювелирке, например, к вещам, которые призваны украшать пальцы, украшать шеи, украшать лацканы.
Они считали, что это просто какое-то мещанство, да?
Да, это считалось мещанством, к этому относились так себе. Но прошло какое-то время, и я стал понимать, что мне не хватает этого куска искусства. Мне просто его не хватает. Я бы хотел увидеть, что бы выдумал Малевич в форме, какое бы кольцо он придумал. Или какие бы сережки изобрел Клуцис. Мне было бы это интересно. И таким образом я стал чуть-чуть реконструировать, чуть-чуть думать об этом и сидеть. Довольно много проводили времени в архивах, слава богу, интернет сейчас позволяет. Нашли несколько потрясающих ювелиров, но, к сожалению, почти все они связаны с Америкой. И когда ты думаешь о том, что человек будет носить не просто брошку, не просто красивый цветочек, художников, которые могут сделать красивый цветочек, достаточно много. И мне, наверное, это не очень интересно. А когда человек может носить некий символ на себе, символ принадлежности к пониманию искусства, мне это очень интересно.
Саша, ну, вообще-то, пускание искусства в массы, так я немножко коряво скажу, это, ну, изобретено не сегодня, да, ведь сколько уже сейчас существует версий в прикладном искусстве той же самой Моны Лизы, того же самого поцелуя Климта, да, и, он, видимо, вот здесь все-таки проходит вот эта грань между масс-маркетом, между попсой и тем, что делаешь ты. Скажи, пожалуйста, является ли здесь основополагающим именно период, вот художественный период, который тебя интересует? Или это могут быть произведения любого периода?
Нет, это могут быть произведения совершенно любого периода. Там, в свое время покойный художник Валера Читак, чьи выставки Мандела разрешил мне сделать несколько украшений на тему его картин. Я был совершенно счастлив, потому что, ну, это было круто, и это меня интересовало. Это могут быть вещи, связанные только с там, картинами и искусством. Это могут быть, например, какие-то места, которые мне дороги и важны. Ну, например, город Лондон. Мне интересно сделать город Лондон, потому что там живет моя лучшая подружка, и мы прекрасно у нее погостили, и я понимаю, что мне важно высказаться в эту сторону. И я начинаю выпиливать карту города Лондона, потому что отмечать место камнем, где мы сидели в парке и мило выпивали и хохотали, потому что мне кажется, что иногда не только картина нужна, а иногда просто надо зафиксировать какое-то воспоминание, какую-то свою эмоцию. Вообще фиксация эмоций – важнейшая штука. И мне кажется, что человек, который покупает украшения, возможно, хочет еще запомнить этот день или запомнить событие, которое с этим связано. И вот здесь открывается огромный простор, потому что для фантазии, потому что очень круто попробовать из человека вынуть это событие, попробовать поговорить с ним о том, что его взволновало, не знаю, какое это было место, о чем он думал, может быть, какая любимая картина у него или предмет у его бабушки, которой он хочет подарить подарок. Я шел по Парижу, не проходил. Мы жили в самом центре у моей сестры, и это дом Бодлера, дом, где находилась квартира Бодлера, рядом находилось суперизвестное, злачное парижское место, в которое они все ходили большой поэтической гурьбой, этот дом ремонтировали. Этот дом ремонтировали, снимали старое дерево, и я смотрю, что торчат старые гвозди маленькие, очень, ну, вроде бы несуразные, вроде бы такие ржавенькие, закрученные. И они торчат уже почти что из мусорного бака. Я не выдержал, набрал их и сделал из них серию брошек, потому что мне показалось, что это очень здорово, когда маленькие кованые красиво составленные, с закругленными концами, гвоздики, окантованы серебром. Потому что с Бодлером и с этой жизнью в этой квартире у меня кое-что связано. Мы были с моей женой на выставке в Лондоне, в галерее Тейт. И там была выставка одного из моих любимых современных художников, китайца Ай Вейвея. И он сделал 2 миллиона керамических семечек и заполнил им зал. Ну, конечно, я сделал все, чтобы раздобыть эти семечки, потому что мне захотелось зафиксировать этот момент. Мне может захотеть зафиксировать момент, когда, не знаю, разбилась любимая чашка, и мне хочется взять донышко, на которое стоит лейбл, там, не знаю, Кузнецов или не Кузнецов, и оформить его в какое-то кольцо или во что-то, в какой-то предмет, который будет вызывать у тебя воспоминание или эмоцию, или чувство. Наверное, если коротко, то концепция заключается в этом.
Ну вот я слежу внимательно за тобой в социальных сетях, и меня, вот, честно, просто поразило твое последнее творение, которое... Это из серии «Ожидания».
Да.
Это я просто объясню для наших слушателей. Это такая булавка стилизованная. Ну, даже не стилизованная, а просто такая довольно большая булавка, к которой прикреплен маленький крохотный телевизорик. И в этом телевизоре показывают, он движется. Балет «Лебединое озеро». Ну, по-моему, здесь ассоциации очевидные. И что за ожидания, мы все понимаем. Ну, это очень мощно.
Вот уже 20 лет мы с Надеждой ждем балет. Но это такая брошка, такое высказывание. Я нашел прекрасную компанию производителей микроэлектроники, которая позволила мне собрать маленький телевизор размером с ноготь. На него можно залить много видео, 7 гигабайт. И мне показалось, что так как он не плоский телевизор, а так он вполне себе квадратный телевизор, и на нем написано «Рекорд», и ну, понятно, что это такой советский маленький телевизор. Советский маленький телевизор может показывать разное, но мне показалось, что интересно, когда он показывает балет «Лебединое озеро», это вызывает сразу некий аттракцион и некие чувства, потому что начни показывать там, не знаю, костер или огонь пламени, ну такое, ну что, ну что-то сказал, ну мило сделал. Выскажись и подумай о том, что, ну что переворачивает картинку, что работает как некий, ну не трюк, но как некий крючок. Это важно найти в искусстве. Мои великие друзья, которые умели это делать, вроде того же Чтака, просто были мастерами подобных вещей, подобных высказываний. Я вынужден довольствоваться какими-то крохами с их столов, потому что у меня нету амбиции, ну, заменять художника.
Саша, скажи, пожалуйста, вот твой бренд называется Boettler Jewelry.
Да.
Я-то знаю, но для наших слушателей, пожалуйста, расскажи об этом своем совершенно удивительном предке.
Такая есть ролевая модель очень неунывающего человека. Мы с ней встречались в книжках, например, в Остапе Бендере. Мы встречали персонажа, который не унывает. Который...
Авантюрист.
Авантюрист, хорошо, да. Что-то. Ну, даже не в самом хорошем, наверное, но авантюрист. Значит, мне очень повезло. Мой дядя моей мамы был самым настоящим, он был одержанин, и он был абсолютным авантюристом. Это совершенно детективная история, вся история его жизни. Она началась здесь, а закончилась в Мехико, где он стал владельцем казино самолетов, пароходов и кинотеатров и стал культовым мексиканским режиссером и продюсером, и зал в Синематеке в Мехико носит его имя. Звали его Аркадий Бойтлер. Он дружил с Фридой Кало, он оплачивал ее поездку в Рокфеллер-центр, чтобы делать росписи, она писала ему стихи. Но до того, как это случилось, он успел попробовать себя во всех жанрах. Начал он с того, что они перемонтировали фильмы в России, в Москве, вместе с Эйзенштейном, с которым он дружил. Дальше была эмиграция и вроде бы тяжелая жизнь. Я нашел его паспорт благодаря очень педантичным латышским архивам. Они сохранили его латышский паспорт 20-х годов, и там стоят визы. И это все страны. Константинополь, София, Будапешт, Рим, Вена, Берлин, потом США, потом Эквадор, и только потом он нашел себя в Мехико. Значит, во всех этих местах он проявлял чудеса изобретательности. И мне безумно нравится его хохма, как можно было бы сказать. Он был довольно известный уже мим. В Берлине, конечно, русского комика, ну, латышского или еврейского, никто не знал. И он нашел где-то пленку, раздобыл, вложил деньги свои в дорогую пленку и снял несколько фильмов, которые он обозвал «Бойтлер против Чаплина». Чаплин был звездой тогда мирового кинематографа. На все фильмы с Чаплином активно ходили не только эмигранты, но и все население всего Берлина. И он сыграл две роли – Бойтлера и Чаплина. И честно указал об этом в конце титров. Это был его способ собрать какие-то деньги на дальнейшую свою жизнь, на дальнейшую свою карьеру. Потом у него был период, когда он в Риме открывал траверсти кафе с известными русскими балеринами и балерунами. Потом у него был период, когда он участвовал в конкурсе двойников того же Чаплина, в котором участвовал Чаплин. И Чаплин занял там третье место, а он первое. Может быть, этого не было, но статьи об этом опубликованы. Я подозреваю, что он делал себе пиар и публиковал статьи, которые, например, я наткнулся на интервью Чаплина, где Чаплин рассказывает о Бойтлере. Это интервью журналу «Театр» на русском языке. Я ни разу не верил, что Чаплин будет об этом рассказывать. Но я очень хорошо верил, что его непробиваемый талант и аферистичность каким-то боком он запихнул в журнал «Театр» интервью Чаплина о том, какой он хороший. А и самый пик его, ну то есть не пик, а вот этот разгонный модуль его карьеры, когда, после чего он наконец-то перестал быть бедным мигрантом, а стал очень состоятельным, по-настоящему состоятельным, прекрасным жителем Мехико, это был приезд к нему Эйзенштейна, который приехал, я рассказываю вещь, которая, вероятно, она еще не супер проверена, мне надо пообщаться с историком кино, это мое предположение, но оно очень совпадает по времени. Бойтлер сидит в Мехико, и, конечно же, у него нет денег и нет пленки на полноценный большой фильм. В этот момент к нему приезжает его дружок Эйзенштейн, который они знали еще, знакомы были по Риге, и Эйзенштейн собирается снимать там фильм «Вива ла Мехико», и собирается снимать его на деньги ООО коммунистов. Эти деньги пропадают. И там есть некоторая известная история про то, что Эйзенштейн не снял фильм «Вива ла Мехико» до конца. Там были проблемы с финансированием, там они куда-то, там что-то, какая-то что-то. Но что-то пошло не так.
Называется перераспределение средств.
Да. И Эйзенштейн очень не хотел уезжать из Мехико, пока Сталин не прислал телеграмму, что я убью всех, он не уезжал оттуда. И есть фотография, как они сидят в обнимку, и ровно в этот момент появляется первый мексиканский звуковой фильм под названием «Девушки Порта», который снимает Аркадий Бойтлер. По времени это очень совпадает. Спросить, взяли ли они бюджет один и сняли на него другое кино, я не могу. Но что-то мне подсказывает, что это могло случиться, потому что...
Потому что такой человек. Саша, тут я тебя вынуждена просто прервать этот чудесный и изумительный совершенно монолог про твоего предка. Теперь понятно, почему, в честь кого ты назвал свой бренд. Да? Я просто хочу вернуться к нашей основной теме, к ювелирным украшениям. Скажи мне, пожалуйста, а какие у тебя любимые материалы?
О, это, знаете, есть нелюбимые материалы. Я не люблю драгоценные камни, ну вот совсем драгоценные, потому что я их боюсь, и, ну, вставлять чужой бриллиант в кольцо. Я сделал несколько бриллиантовых колец своей маме, например, ну такие они формы рука фига. И вместо как большого пальца торчит бриллиант. Это мне показалось смешно и интересно, а вот делать классическое бриллиантовое кольцо я бы, наверное, ну, не то что отказался, но не стал.
Слишком пафосно.
Ну, как-то, а где, а в чем смысл этих колец миллион? А так, любимые материалы, я очень люблю и латунь, и бронзу, и серебро, и да что угодно.
Извини за такой дилетантский вопрос. Много ли было перепорчено драгметаллов, прежде чем получилось что-то путное?
Да, много. Конечно, много. Ну, слушайте, когда ты учишься, ты... Ну, есть одна прекрасная особенность у драгметаллов. Когда они перепорчены, ты их переплавляешь, и они обратно драгметаллы. Поэтому их итоговый цикл, он хорош. А совсем испортить драгметалл можно, наверное, но мне еще не удавалось.
Ну, я знаю, что у тебя помимо классических инструментов ювелира есть еще и такой загадочный агрегат, как 3D-принтер. Расскажи, пожалуйста.
Это не 3D-принтер, который печатает украшения, а потому что таких еще не существует, и такого еще прекрасного вещи, чтобы ты нажал на кнопочку, и тебе вышло что-то готовое, не изобрели. Но действительно, в современных технологиях, в современной ювелирке часто используются вещи, связанные с помощью тебе сделать какую-то часть воска. То есть какая-то часть воска может быть сделана в специальном полимере. Но, к сожалению, в Риге с этим беда, и в Риге с этим почти никто не работает. Потому что найти летельщика, который согласится лить из полимеров, практически невозможно. Это связано с тем, что рынок очень небольшой, и ну, эта часть, она все время уходит, потому что ну, вот я здесь столкнулся с тем, что технически это очень сложно осуществимо. Увы, потому что, конечно, если тебе надо сделать что-нибудь феерически сложное, это очень сильно могло бы облегчить процесс, но в Риге с этим есть некоторые проблемы.
Предпоследний вопрос. Скажи, пожалуйста, можно ли заказать у тебя украшения? Ты уже как бы намекнул на то, что, в принципе, заказы какие-то были. Но вот если я хочу, у меня есть любимое, например, произведение искусства, и я хочу какую-то фантазию на эту тему. Или, может быть, не на эту, а, может быть, я доверюсь тебе как автору. Принимаешь ли ты заказы?
Я сижу в нашем музее на улице Альберта, дом 9, и с удовольствием разговариваю с теми, кто приходит. Потому что иногда самая классная часть – это выдумать. И самая классная часть – это выдумать что-то вместе. Потому что именно тогда есть шанс, что останется эмоция, которая будет с тобой, которая не уйдет. Я помню, как пришел один очень известный режиссер, попросил сделать для своей жены, например, бельевую веревку на шею с бельем, там лифчик, колготки, майка какая-то, что-то еще, какие-то треники, которые сушатся. Мне было дико приятно, потому что я сразу, ну, то есть он нарисовал эскиз, и этот эскиз у меня есть, и это была отличная, офигенная часть работы. Или когда человек смотрит фильм, у меня есть знакомый, который посмотрел фильм «Левиафан», и его этот фильм поразил. Он мне сказал, я хочу что-то с этим, вот я хочу что-то с этим. И мы долго думали, что, и, наконец, выбрали дом, который стоит на берегу этого озера. Он фантастически красивый, на таких больших камнях. Я сделал брошку. Ну, я повторил этот дом. Ну, какая-то вот такая творческая задача, она очень интересна. И разработать ее с человеком фантастически интересно. Конечно, я от этого не отказываюсь.
И, конечно же, здесь же, в музее на улице Альберта, можно увидеть твои работы. Да я вот вижу в витрине прекрасные броши, прекрасные... Кстати, что помимо броши и сережек, какие еще виды?
Какие виды ювелирных украшений бывают? Да любые. Корона, может быть, слушайте. Может быть, серебряный шестой палец на ногу. Ну, то, что человеку надо, то и происходит. Я с трудом расстаюсь с тем, что есть в витринах, потому что мне хочется, конечно, как-то подсобрать все это дело. И вот мне подарили новый каталог, в котором какие-то мои вещи собраны. Очень важно любому человеку, который что-то делает, важно иметь возможность на все это посмотреть вместе. Ну да, они здесь есть, и можно и посмотреть, и предположить, что можно сделать. Самые ходовые вещи – кольца, брошки, сережки. Но если вдруг Маше Даян попросит меня сделать или Кутузов заплатку для глаза, я тоже буду совершенно счастлив. Или что-то еще, или галстук какой-то, не знаю что.
Спасибо большое. Будем следить за твоим творчеством и успехов тебе. И еще раз хочу напомнить, что работу Александра Чернова можно увидеть в музее частных коллекций на улице Альберта, 9.
пишите, звоните, заходите к нам в гости, потому что если вдруг хочется поговорить об искусстве, мы всегда готовы. А если вдруг что-то случилось прекрасное, запомните этот момент, придите, или, и мы его зафиксируем.